Мы с Ильей Смирновым как-то обсуждали книгу Татьяны Таировой-Яковлевой про Мазепу, а теперь «Гетманы Украины». Получается полная портретная галерея?
Не совсем. Перечислить героев книги?
Зачитайте весь список, пожалуйста.
Согласно оглавлению, Петр Сагайдачный, Богдан Хмельницкий, Иван Выговский, Иван Багун, Петро Дорошенко, Демьян Многогрешный, Иван Самойлович, Астафий Гоголь, Филипп Орлик, Данила Апостол, Кирилл Разумовский. И здесь тонкость. Слово «гетман», как и, например, «маршал», имело разные значения. Соответственно, отличался и ранг тех руководящих работников, которых этим словом величали. Если мы остаемся в границах Речи Посполитой, не углубляясь на Запад, то там коронный, польный, наказной гетманы – все это военачальники. А вот гетман Украины – высшее должностное лицо, в ходе освободительной войны соединившее в своих руках военную и гражданскую власть. Ну, вроде герцогов, только не наследственные. Пресветлый государь, как его называли Богдан Хмельницкий, и потом еще Самойлович, пытались сделать свое звание наследственным, но, слава богу, безуспешно.
А почему за это Бога надо благодарить?
Ну вот как-то Юрий Богданович Хмельницкий не оправдал надежд. То есть, возвращаясь к оглавлению, Сагайдачный все-таки в ряд гетманов Украины не совсем вписывается, как более ранний персонаж.
Это тот, о котором в песне поется.
Ну, если уж в народную песню попал, то, конечно, и в историческую книгу включить не жалко. Иван Багун. Автор сама же признает, что он, цитирую, собственно, гетманом никогда не был. Просто являлся столь яркой личностью, что не рассказать о нем нельзя. Филипп Орлик стал называться гетманом, извините, в Турции. Получил от султана диплом на владение всей Украиной. Конечно, очень почетно на стенку повесить, но все-таки недостаточно для легитимного правления совсем в другой стране. С другой стороны, ведь были несомненные гетманы, которых в галерею почему-то не включили. Ну, вышеупомянутый Хмельницкий-младший, Иван Брюховецкий, Иван Скоропадский, Павел Тетеря. Но поскольку книга Татьяны Геннадьевны Таировой-Яковлевой хоть и содержит необходимые ссылки на источники, как в академическом издании, но по жанру все-таки популярная, может, нет и необходимости так строго соблюдать протокол. Важнее общее адекватное представление об эпохе.
То есть в этой книге нет тех недостатков, о которых вы говорили, когда занимались исследованием про Мазепу?
Тогдашние мои претензии остаются в силе, к теоретическим пассажам, которые точнее было бы назвать идеологическими. Когда, например, события середины 17 века трактуются как национальное возрождение.
Илья, вот есть вещи, которые вам понятны, а другим людям, может быть, нет. Поэтому поясните, что именно здесь не так?
Нация – явление довольно позднее. Она связана с капиталистическим развитием. А слово «возрождение» предполагает существование на Украине нации или наций еще раньше 17 века. Это, простите, когда? Или вот в украинской элите вдруг обнаруживается некая позитивная государственная группировка, а государственность ее в том, цитирую, что «против царя московского мы под царем не думаем оставаться, когда знаем, что царь не даст нам таких вольностей, которые мы имели от короля его милости». Или вот глава 5 про Дорошенко начинается такими словами. Он был человеком глубоких и искренних убеждений. Его можно назвать одним из самых бескорыстных гетманов Украины, ведь собственные интересы и власть он ценил значительно меньше общественных идеалов. Конец цитаты. А дальше автор выдает фактический материал про бескорыстие и идеалы. Каковые проявились еще до того, как человек глубоких убеждений стал гетманом. Я цитирую. «Воевода Рамадановский назначил прилуцким полковником Якова Воронченко, а не Дорошенко. Не приходится удивляться, что Дорошенко стал одним из тех старшин, кто подписал Годячский договор с Речью Посполитой. Вскоре Дорошенко снова меняет свои политические симпатии. Возможно, одной из причин стало то, что ни он, ни его брат Степан не получили от поляков шляхетства». В декабре 1659 года он в Москве в составе делегации полковников. Через год, опять в Речи Посполитой, назначен наказным гетманом для военных операций против русских войск на Левобережье. Получает вожделенное польское дворянство. Плюс к тому, король пожаловал Петру местечко Гуляй-Поле. И вот новоиспеченный феодал уже подавляет бунт Ивана Поповича, то есть своих же недавних товарищей казаков. А потом и вовсе замечательный поворот. Цитирую. «Мне гетманство дано не от королевского величества, а дано мне гетманство от крымского хана, и всю надежду я полагаю на хана».
Вот я уже немножко запуталась. Интересно, он сам-то не запутался в свое время?
Боюсь, что и сам герой временами путался, кому и в каком порядке присягал. Итак, цитирую. «Дорошенко с Ордой устремились на правый берег. Татары распустили загоны, набирая есыр, то есть рабов, для продажи на невольничьих рынках. Получив богатую добычу, вернулись в Крым. С помощью Орды Дорошенко планировал, в частности, расправиться с запорожцами. Но самые яркие из его общественных идеалов связаны с передачей Украины под власть турецкого султана. Турецкий посол вручил ему знаки протекции. По дороге турки вырезали население всех местечек. Ладыжин постигла страшная участь. Все мужское население было убито, женщины и дети отданы в полон. Оттуда устремились к Умани. Когда сопротивление было сломлено, начали резать всех подряд. Попрятавшихся в подвалах жителей задушили дымом, остальных убили. Не осталось ни одного целого здания. И так далее. Большая часть населения просто бросала все и бежала, куда глаза глядят. Зачастую на левый берег, к Самойловичу, то есть к гетману-конкуренту, что страшно злило и оскорбляло Дорошенко. Вместе с татарами он перехватил один такой обоз переселенцев числом до 10 тысяч. Сопротивлявшихся перебили, а остальных отдали в есыр, то есть в рабство. Конец цитаты. Понимаете, здесь проблема не в жестокости или вероломстве. Политика вообще дело грязное. Но в серьезной политике еще просматривается какой-то, ну, более-менее долгосрочный расчет, стратегия, там, да, интересы классов и социальных групп. В данном случае хаотичные метания под действием сиюминутных побуждений и случайных выгод. Вот Астафий Гоголь, даром что предок великого писателя. Поражение турецкой армии стало причиной того, что в марте 1674 года Гоголь с другими правобережными полковниками присягнул царю. Летом того же года обратился за помощью к туркам и татарам. Получив татар от калги султана, предпринял попытку завладеть черновцами. Осенью все того же урожайного года он уже присягает на верность Речи Посполитой. Про Филиппа Орлика сказано теоретически, то есть идеологически, что он положил себя на алтарь служению идеалу освобождения украинского гетманства. А фактически, опять все то же самое. В феврале 1711-го Орлик вступил в Правобережье. В составе объединенного войска находились и поляки, сторонники Станислава Лещинского, и Буджатская и Белгородская орда Мегмед-Гирея, 30 тысяч. Обдирали и опустошали церкви, превращая некоторые из них в конюшни, сжигая другие. Переворачивали алтари, глумились над иконами, насиловали девушек, убивали людей обоего пола. Весь край от Роси и Тетерева до Днепра был опустошен. Тысячи людей уведены в рабство. Не удовлетворившись таким освобождением, Орлик, цитирую, выдвинул план окатоличивания Украины, надеясь таким образом получить поддержку Ватикана. Глава за главой – иллюстрация к словам Петра Великого, что в промежутке от Богдана Хмельницкого до Скоропадского гетманы были изменники, от чего много потерпело государство российское, особенно Малороссия. И пока не найдется надежного человека, лучше с гетманами не докучать. Книга дает наглядный ответ, почему в 17 веке не состоялась украинская государственность. Вместо нее так называемая руина, это целая эпоха так называется.
А она должна была состояться и называться как-то иначе?
А почему нет? Многие государства сначала были чьими-то вассалами, да, провинциями, колониями. Голландцы или швейцарцы, отделившись от своих феодальных правителей, сумели наладить самостоятельную жизнь. В данном же случае ни крестьяне, ни горожане так и не стали самостоятельной политической силой.
А казаки?
Верхушка их стремительно феодализировалась. Усваивала чисто дворянское презрение к анархическому крылу и черни. Это формулировка Таировой и Яковлевой. А я вспоминаю книгу Бориса Моисеевича Пудалова «О смутном времени». Мы ее недавно обсуждали. Там очень разумное предложение коллегам-историкам быть внимательнее с казачеством. Потому что в 17 веке, цитирую, это не крестьяне и не ремесленники. Социальные интересы всех этих групп отнюдь не совпадали. И на украинском материале мы видим сложное переплетение в казачестве элемента трудового, демократического, поскольку в массе своей это все-таки потомки беглых крестьян, с разбойным и наемническим. Сагайдачный командовал героическими походами против турецких крепостей и невольничьих рынков, где были освобождены многочисленные христиане-невольники, чья радость не поддавалась описанию. Но, получив 20 тысяч злотых от Речи Посполитой, тот же Сагайдачный идет походом на Москву уничтожать православных единоверцев, включая женщин, детей и даже младенцев. Царское правительство на этом фоне выглядит действительно как наименьшее из зол. Вот гетмана Многогрешного сместили, судили в Москве, по доносам из его же окружения. Приговорили к смерти за измену, но потом простили, он еще выполнял ответственные военные и дипломатические поручения на восточных границах, умер в глубокой старости. Дорошенко после всего, что учинил, явился с повинной. Его назначили воеводой на Устюге Великом, и уж на что Петр I не самый добродушный руководитель. Но вот Данила Апостол был соучастником Мазепы, быстро сообразил, что поставил не на ту карту, вернулся от шведов обратно и сказывал, что он был при Мазепе по неволе. Ну, конечно, оправдания шиты белыми нитками, но ничего. Он стал одним из богатейших людей Российской империи, даже гетманом в конце концов. И в этом своем лояльном качестве он один из самых симпатичных героев книги, потому что действительно заботился о благосостоянии и просвещении людей. Как, кстати, и последний гетман Кирилл Разумовский, я цитирую, «доступен со всеми ласков, полон остроумия и легкой иронии. В отличие от большинства других князей, выбившихся из грязи, никогда не забывал своего прошлого. В его дворце в роскошном шкафу из розового дерева хранилась пастушья свирель и простонародное платье, в котором будущий гетман в юности пас овец».
Это, конечно, смешно. В роскошном шкафу хранилось старое платье. Большой демократ. Ну ладно, то есть из книги получается, что выбор Богдана Хмельницкого был правильный.
А какие еще варианты? Обратно в Речь Посполитую, которая сама распадалась под грузом феодальных вольностей, или включить Украину в исламский мир? Ну, для этого потребовалось бы существенно изменить состав не только элиты, но и населения в целом. Что, кстати, турецкие спонсоры Дорошенко уже пробовали осуществлять, я цитирую. «Турки всерьез разрабатывали план перемещения местного населения на другие территории, а на землях Подолии начали селить татар». У освободительной войны на Украине было, как известно, два основных мотива – социальный и религиозно-этнический, которые в реальности тесно переплетались, потому что даже при формальном равном статусе православный все равно стоял ниже католика. Так что для гетманства, созданного под лозунгом защиты православия, все дороги вели в Третий Рим, к единственному полновластному государю одной с Украиной веры. Дабы не создавать впечатление, что я с Татьяной Геннадьевной согласен только по части фактов, но не оценочных суждений, приведу одну ее мысль ближе к концу книги, вспомнив в связи с Астафьем Гоголем, другого Гоголя, того, который прославил эту фамилию на весь мир. Она пишет так. «Одни его называют великим русским писателем, другие – великим украинским. Мы склонны считать термин «российский» наиболее приемлемым для Николая Васильевича». Вот такое направление мысли мне нравится. Потому что в результате тех драматических, а часто и трагических событий, о которых рассказывается в книге «Гетманы Украины», сформировались наша общая история и общая культура, которые уже не разделить.
Ну, а лично я считаю, что Гоголь просто великий писатель, как Шекспир, Бальзак или Томас Манн. Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу «Гетманы Украины». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.